Москве 17 часов, Баку 6 вечера, в Мехико 9 утра. В эфире Галина Рафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Япония объявила о рекордном росте за день случаев COVID-19. В Узбекистане запражу без рецепта аптечных наркотиков будут лишать свободы до 5 лет. США не намерены возобновлять работу консульства в Ухане. Подробности далее. Япония объявила о рекордном числе 750 случаев COVID-19, выявленных за один день. Об этом сообщает агентство Киодо. По его данным, этот показатель превысил рекорды апреля этого года, когда в Японии был введен режим ситуации, длившейся примерно полтора месяца. Число заражений коронавирусом по всей стране сейчас около 28 тысяч, включая около 700 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В Токио число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч с начала распространения вируса. Уже почти две недели там ежедневно фиксируется более сотни зараженных вирусом на фоне роста числа проводимых тестов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о поправках, предусматривающих введение уголовного наказания сроком до 5 лет лишения свободы за продажу без рецепта лекарственных препаратов, используемых как аптечные наркотики. Текст документа опубликован в газете парламента страны «Народное слово». В соответствии с документом, данная норма вступит в силу по истечении 3 месяцев со дня опубликования закона с 23 октября. Госдепартамент США объявил награду до 1 миллиона долларов за информацию о каждом из двух граждан Украины – Артеме Радченко и Александре Еременко. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео. Он напомнил, что в январе по итогам расследования секретной службы США им было предъявлено обвинение из 16 пунктов. В частности, украинцам вменяется в вину заговор с целью мошенничества с ценными бумагами и переводами средств, а также в совершении такого мошенничества. Власти США считают, что Радченко и Еременко взломали систему обработки данных комиссии по ценным бумагам США, украли конфиденциальные файлы и потом продали эту информацию. Комиссия по ценным бумагам ранее подала гражданский иск к этим гражданам, только по нему Радченко и Еременко грозит до 20 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа. США не намерены возобновлять работу своего консульства в Ухане. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного представителя администрации США. Ранее МИД КНР сообщил, что США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Агентство Reuters сообщало, что в качестве ответной меры китайские власти рассматривают закрытие консульства США в Ухане. Это депредставительство закрыто с января в связи с эпидемией коронавируса, которая началась в районе Уханя. Туроператоры рассказали, как питаются отдыхающие на российских курортах. Об этом сообщает Атур. Систему «Все включено», к которой многие привыкли на отдыхе в Турции, на российских курортах в этом сезоне выбирают в среднем 15% путешественников. За полный пенсион платят не менее трети отдыхающих, полупенсион, а также завтраки выбирают примерно по 16% гостей. Питаются за пределами гостиницы около 14% клиентов. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Есть вот такая присказка о том, что в России две беды, дураки и дороги, но в 2020 году и те, и другие могут спать чуточку спокойнее, потому что главная проблема года – это коронавирус. Отголоски пандемии можно найти в любой области человеческой жизни. И так же, как с любой другой темой, вот в разное время, в разные недели на первый план выходят разные аспекты этой ситуации.
Одно время модными были разговоры про плато, потом вторая волна, ну а вторая половина июля – время рассуждения о том, как готовится вакцина от коронавируса. В начале этой недели Минобороны завершило испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах, то есть этот значимый вопрос стал еще ближе к решению.
Все верно, и один из ключевых вопросов, которые касаются вакцины, это ее дальнейшее распространение. Понятное дело, что делить шкуру еще не изобретенного медведя рановато, но тем не менее подумать об этом можно уже сейчас. Страны, которые первыми получат этот ценнейший препарат, вот как они должны будут с ним поступить? Как они могут с ним поступить? Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус убежден, что вакцина должна быть доступной для всех, а не только для обеспеченных людей. Он буквально вот на днях дал достаточно такое расширенное интервью, которое уже растаскали на тезис, там очень много всего любопытного сказано, в том числе вот такое мнение, которое в первую очередь можно распространить на бедные страны, которые не имеют возможности провести исследования самостоятельно.
В том же выступлении, кстати, он акцентировал, что пристальное внимание необходимо обратить сейчас на Северную, Южную Америку, а также на Африку.
Вот честно скажу, обращать внимание на Северную Америку как-то, наверное, чисто статистически нужно, потому что вроде, казалось бы, Соединенные Штаты, Канада, страны передовые в плане технологического развития, как-то могут сами о себе позаботиться. С другой стороны, цифры не врут. Соединенные Штаты, увы, в лидерах по числу заболевших, по смертности. С другой стороны, в Южной Америке Бразилия тоже на днях, ну как на днях, в последние несколько недель тоже вырвалась в эти вот, увы, печальные лидеры. А относительно Африки, кстати, вот есть разные данные, причем от той же самой ВОЗ. С одной стороны, статистика заболеваний вроде бы не такая высокая, учитывая количество населения, которое проживает в регионе, плотность населения, а также, ну, не очень такие, скажем так, благоприятные, как бы это правильно сказать, гигиенические, что ли, санитарно-гигиенические условия в многих регионах. А с другой стороны, вот что будет, если провести более внимательное освидетельствование, в том числе в тех самых регионах, где, которые живут обособленно от того, что мы привыкли называть цивилизацией, наверное, ситуация может выглядеть иначе. И ВОЗ, кстати, предупреждает о возможном неконтролируемом распространении болезни в регионе. Если статистически смотреть, по данным за вторник, число заболевших во всей Африке превысило 730 тысяч человек. Вроде и не та, вроде сумма большая, но, с другой стороны, это на весь континент в целом. Но, опять же, это только официальные подсчеты.
Египет на них обещал вакцину всей Африке. Это слова египетского Минздрава. И действительно, подобный шаг мог бы серьезно укрепить позиции любого государства на континенте. Кстати, Египет обещает распространение вакцины, которую разрабатывают в Китае.
Там вот очень любопытно, кстати, получилось с этим заявлением. Я тоже почитал, посмотрел. Обещают распространить на весь регион ту вакцину, которая будет производиться в Египте. То есть Китай разработает, а производить будут в Египте. Такая любопытная, вот, как сказать, распределение, что ли, обязанность, которая тоже, безусловно, прибавляет аргументов в пользу того, что борьба с коронавирусом — это процесс, ну, всемирный процесс, который не должен иметь государственных границ, хотя так или иначе это наверняка будет проблема и ситуация рассматриваться. А к этой трагедии, к этой вот ситуации этого года прибавляются и возможные другие заболевания, если мы говорим про Африку. Потому что на днях все та же ВОЗ, все та же Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на распространение смертельной болезни, вызванной вирусом Эбола. Казалось бы, стали забывать, а нет. Данное предупреждение озвучил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
Ну, в общем, как я понял, заявление и предупреждение от Всемирной организации здравоохранения хватает, а как обстоит с активной деятельностью?
Вот как раз об этом хотелось бы поговорить сегодня, поскольку в этот день, в 1946 году, был подписан устав организации. Таким образом, у ВОЗ сегодня своеобразный день рождения, и действительно хочется понимать, как и чем организация живет. Насколько адекватны и всеобъемлющие были действия в ходе пандемии? Как организация сможет работать в будущем, учитывая весьма резонансный отказ США от финансирования ВОЗ, о котором было объявлено буквально несколько дней назад? К нашей беседе подключается профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, подразделение Института вирусологии Александр Бутенко. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, давайте вот последние недели, последние пару месяцев, может быть, сначала осветим, охватим в плане работы ВОЗ. Вот вы как можете оценить работу Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии, в условиях развивающейся и вот, увы, пока еще продолжающейся?
Ну, я бы, знаете, что хотел сказать вначале вообще о деятельности Всемирной организации здравоохранения, если можно.
Конечно, давайте сначала с истории, а потом к сегодня перейдем.
Да, потому что мы, вообще говоря, имеем, может быть, на это право, потому что мне приходилось выполнять и быть консультантом ВОЗа по проектам двум в Нигерии и в Уганде, и, кроме того, быть в течение нескольких лет, до 1995 года, руководителем регионального центра России по арборвирусам. Это такие вирусы, которые передаются членистоногими переносчиками. Вот, поэтому я бы хотел несколько слов поделиться с вами впечатлениями об этом.
Конечно же, с удовольствием вас послушаем. Но, естественно, Александр Михайлович, если будете сравнивать еще с сегодняшними днями, будет совсем прекрасно, чтобы понимать вот тенденцию развития.
Ну, я слежу за этим тоже, конечно, сейчас по долгу службы приходится. Я хотел сказать, что напомнить о том, что вот Всемирная организация – это одно из важнейших подразделений Организации Объединенных Наций. И ее деятельность распространяется, ну, без преувеличения, на все страны мира. Поэтому она называется Всемирная организация здравоохранения. Но она охватывает самые актуальные и разнообразные и глобальные направления здравоохранения. Вот Всемирная организация обладает очень важными функциями, такими как организация практических мероприятий, координация научных исследований, финансовая и гуманитарная помощь малоразвитым странам и многое-многое другое. Но особенно впечатляющим является достижение Всемирной организации в сфере профилактики, этиологии, то есть это природа заболеваний инфекционных и борьбе с опасными вирусными инфекциями. Ну вот смотрите, под эгидой такие примеры. Под эгидой Всемирной организации в самое уже исторически недавнее время и при активном участии также советских специалистов была ликвидирована в мире ОСПА. Это огромнейшее достижение, и ВОЗ там принимало самое активное и непосредственное участие. Ну вот, кроме того, значит, огромное достижение было в области ликвидации эпидемического полиомиелита с помощью применения живой вакцины и фактически ликвидации эпидемического полиомиелита во многих странах мира и снижение заболеваемости в других. Это тоже революционное событие было. Ну, кроме того, можно отметить огромные достижения в области профилактики таких опасных заболеваний, распространенных, как желтая лихорадка, денге, чикунгунья, зика, эбола. Они, в общем говоря, привлекали огромнейшее внимание даже в самые последние вот, недавние годы. Ну, кроме того, конечно, необходимо вспомнить о коронавирусных инфекциях. Тоже участие значительное было Всемирной организации. Но имею в виду первые эпидемические пандемии инфекции SARS в 2002-2003 году в Китае, потом MERS, это ближневосточный вариант пневмонии вирусной, на Ближнем Востоке. И вот видите, это только незначительная часть примеров.
Угу. Александр Михайлович, а вот вы действительно приводите примеры из, ну, относительного, но прошлого. А вот здесь сейчас о чем можно говорить? Потому что, опять же, вот мы с коллегой только что немножечко повспоминали, заявлений достаточно, призывов, обращать внимание, вот этих тоже моментов, которые есть, и на стран Африки, где, безусловно, ситуация более проблемная, и про Северную Америку с Южной предлагают не забывать. Но в целом, вот здесь сейчас, насколько вот работа 2020 года ВОЗ будет через несколько лет, по прошествии времени, восприниматься, вот с каким знаком? Не обязательно плюс-минус, а вот с какими характеристиками, как вы полагаете?
Ну, во-первых, я должен возразить, что вот то, что, о чем я вот рассказал, достижение вот по некоторым инфекциям, это актуально на сегодняшний день. И кроме того, вот эти эпидемии зика, чикунгунья, это они были вот до 2017 года, то есть это очень важно. И сейчас это все продолжается. Но что касается вот современной вот этой деятельности, ну, я бы сказал, что очень высоко можно ее оценить. Потому что действительно, чем важно участие Всемирной организации? Ну, прежде всего, это координация высокая. Это владение всей информацией о заболеваемости, контакты со всеми странами, где неблагополучные происходят истории, и, допустим, коррекция деятельности органов здравоохранения и оценка деятельности. Это постоянно проходит под контролем Всемирной организации здравоохранения. А там, в тех странах, где, допустим, которые жалуются по каким-то причинам и недовольны деятельностью, но я имею прежде всего Соединенные Штаты, то это, конечно, с больной головы на здоровую такие вот замечания. Потому что, в общем, это не вина ни в коей степени Всемирной организации. Вот такое распространение в широком этой пандемии, учитывая, что это совершенно новая инфекция с самыми сложными характеристиками, неблагоприятными, я имею в виду способность быстро распространяться по континентам. И, вот, и поэтому это никак нельзя отнести к ошибкам или допустим, вине Всемирной организации.
Александр Михайлович, я прошу прощения, а вот в этом смысле, если посмотреть, опять же, мы, увы, можем наблюдать только вот информационный, что ли, фон, потому что у деятельности организации осведомлены в большей степени специалисты, люди, которые погружены в эту работу. До нас, по большей части, доходит вот то, о чем пресс-службы сообщают. А вот сейчас каждая страна практически, ну, серьезная, которая имеет возможность, ищет вакцину самостоятельно. Вот у ВОЗ, у Всемирной организации здравоохранения, в этом процессе какая задача, какой функционал? Призывать о том, чтобы не забывали про страны, где есть проблемы. Та же самая Африка, та же самая Азия, регионами, чтобы тоже как-то поделились этой вакциной. Или так, потому что действительно, если в целом задуматься, а вот есть такие призывы, видел, читал. Для чего в целом сейчас нужно поддерживать Всемирную организацию?
Очень важная роль, и вот на этом этапе сейчас, это контролирование деятельности региональных, то есть тех странах, в которых находятся органов здравоохранения. И в каждой стране в такой члене, которая является членом ВОЗ и Организации Объединенных Наций, есть представительство Всемирной организации. Это они выполняют роль и консультантов, и советчиков, и контролеров. Но в России тоже есть такой человек, мы знаем. Вот. И в других странах есть. Поэтому здесь контроль абсолютно нужен. Вот такая координация, потому что позволяет окунуться в опыт других стран, где, например, хорошие мероприятия и благополучные становятся обстановка, или на тем, на опыт тех стран, у которых неудачно происходит эта борьба, как, например, мы знаем такие страны сейчас. Поэтому это становится с помощью Всемирной организации общим достоянием всех стран и всех органов здравоохранения разных стран. Поэтому они этот опыт могут применять и распространять на своей территории.
А вот как относиться к подобному поступку Соединенных Штатов? Отказ от финансирования. Наверняка же найдутся и политики, и страны целые, которые скажут, а в этом что-то есть? Действительно? Для чего? Покажите конкретные результаты, там что-нибудь в этом роде.
Самое главное абсурд заключается в том, что они сами такую допустили ситуацию распространения и находятся на первом месте, далеко не почетном, по числу случаев заболеваний и смертельных исходов. Это наверняка. Там можно напомнить разные ошибки, которые они допустили. Поэтому здесь, вот я и говорю, что не нужно перекладывать вину ВОЗа на себя, наоборот. Их манера сейчас проведения политики у Соединенных Штатов, они выходят откуда можно только и нельзя. Скажем, из ЮНЕСКО, тоже важнейшая организация ООН, они вышли. Потом они вышли, выходят из разных договоров по ограничению перевооружений. Теперь из Всемирной организации здравоохранения. Но это просто абсурдное решение, я считаю.
Александр Михайлович, но тем не менее возникали вопросы и в сторону Всемирной организации здравоохранения и со стороны России. Возможно, были не то чтобы претензии, да, а, скажем так, пожелания в том, чтобы более оперативно собиралась информация и потом выдавалась на общее обозрение. Может быть, действительно имеет смысл подумать сейчас той же самой организации, как стать более современной, более оперативной.
Более отвечать современным вызовам как-то побыстрее. Может быть, действительно в информационном ключе активнее как-то работать. Вот вы как находитесь здесь именно сейчас? Чем можно улучшить? В каком направлении, может быть, эволюция ВОЗ возможна?
Нет, я думаю, что постоянный контакт и обмен информацией со стороны Всемирной организации, со стороны наших органов здравоохранения, она существует хорошая. Это видно из, например, вот методических рекомендаций, которые сейчас у нас выпустили и Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, основано вообще в основном на исследованиях зарубежных. То есть вся эта информация у нас есть. И кроме того, в Министерстве здравоохранения там же есть целый такой специальный отдел, занимающийся с ВОЗом контактами. И там происходят постоянные контакты, встречи, конференции, конгрессы эти общие. Поэтому, не знаю, должно быть там все в порядке в этом отношении. Может быть, немножко, вы правы, нашу активность в этом отношении можно было бы и расширить.
Александр Михайлович, спасибо вам огромнейшее, что ответили на наши вопросы, поучаствовали в дискуссии. Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко, бывший консультант Всемирной организации здравоохранения в Африке, бывший директор регионального центра организации в СССР и России до 95 года. В эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. И действительно, как ни крути, вот как ни подходи к ситуации с коронавирусом, с пандемией, вот никуда не уйти от того, что политизированность некая будет наблюдаться. Причем не обязательно в негативном смысле слова. Но сейчас вот действительно этот момент и с финансированием, и со статусом, и с представительностью, и с вот этими возможными какими-то, ну не буду говорить претензиями, но тем не менее вопросами, которые возникают и у Всемирной организации здравоохранения к странам, и у стран к работе ВОЗ, ну действительно, наверное, без этого обойтись нельзя. Мы продолжим, и к нашей беседе подключается профессор СПБГУ Александр Кубышкин. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, тоже хочется вернуться к моменту отказа от финансирования Соединенных Штатов Всемирного здравоохранения, немножечко этот момент расширить. А будет иметь сейчас вообще смысл работать по какому-то уменьшенному бюджету? Сможет ли ВОЗ на своем авторитете, на своих делах возместить каким-то образом? Может быть, из государственного финансирования, может быть, какое-то частное финансирование найдется? Вот в этом смысле, какие перспективы у ВОЗ на будущее, вот на фоне последних нескольких месяцев?
Вы знаете, я полагаю, что ничего страшного, в общем, не случится. Хотя это, конечно, болезненный удар по ВОЗ, поскольку, как мы знаем, США являлись до последнего момента крупнейшим финансистом, так сказать, ВОЗ. Да, они платят спонсором. 10% спонсором, да. 10% бюджета ВОЗ – это американские деньги, примерно 450 миллионов долларов в год. Но дело в том, что вообще 4 миллиарда бюджет ВОЗ годовой в среднем, да, 4,5 вот в этом году, кажется. А, в принципе, это, конечно, для такой организации, в которой входит 194 страны, это немного. И ВОЗ держится, конечно, на государственно-частном партнерстве. То есть там есть взносы отдельных государств, взносы частных лиц, общественных организаций различных и так далее. Ряд стран, включая Россию, заявили о поддержке ВОЗ. И Россия направила, как мы знаем, уже миллион долларов для направит ВОЗ для борьбы с пандемией, с COVID-19. Поэтому шаг Трампа... Во-первых, учтем то, что это временный выход США из ВОЗ. Он предъявил ультиматум определенный ВОЗ, дал срок, а вообще формально США, если будут выходить из ВОЗ, то в следующем году. А в следующем году в США может измениться ситуация.
И президент может измениться.
Конечно, конечно, да. Поэтому это тактический шаг, направленный даже скорее не против ВОЗ, потому что Трамп пытается свои собственные промахи в борьбе с пандемией как-то завуалировать, да. А это, в общем, шаг еще в продолжающемся противостоянии Трампа с международной системой, включая Институт ООН. Он настаивает на реформе этих институтов. Ну и, конечно, укол в сторону Китая, потому что Трамп считает ВОЗ прислужницей Китая и считает, что Китай, который платит меньше, а получает больше и манипулирует ВОЗ. Собственно, это политическая игра, которую, конечно, прекрасно понимают демократы. Они используют это очень сейчас активно в своих нападках на Трампа. Но что касается самой ВОЗ, у нее все-таки с 48-го года очень богатая история. Она успешно справлялась с рядом, ну, я просто могу назвать, полиомиелит, оспа.
Мы сегодня уже вспоминали исторические достижения.
Да, да, да. Это же все было сделано с помощью ВОЗ. Она действительно играет важную координирующую роль. И я думаю, что международное сообщество найдет возможность скорректировать и бюджет, и возможности ВОЗ, в общем, для того, чтобы эта организация продолжала существовать.
Александр Иванович, не сочтите за обиду, поправлю чуть-чуть, не 48-го, 46-го, два годика чуть-чуть накинем, Всемирная организация здравоохранения. А вот исходя из того, что происходит сейчас, на ваш взгляд, какие могут быть изменения? Что может дополниться, добавиться? Потому что, ну, действительно так, если посмотреть, ну, несколько несовременно. Порой выглядит даже не поступки, а какие-то заявления, как-то вот по-старомодному, что ли. Учитывая, что времена новые настают, что вызовы тоже новые, что в информационном пространстве решать вопросы приходится едва ли не более серьезные, чем в реальном пространстве. Вот здесь о чем можно сейчас говорить на будущее, на ваш взгляд?
Конечно, ВОЗ нуждается, как и многие другие институты, он в определенной реформации. Вот эта традиционная структура с филиалами ВОЗ, с офисами ВОЗ в различных странах, с региональными институтами и так далее, да, она, в принципе, работала более или менее успешно, и, ну, скажем, до начала 2000-х годов. Сейчас, безусловно, ВОЗ требуется более такое свежее дыхание, что ли, более свежие форматы работы, особенно в условиях после лихорадки Эбола и вот сейчас COVID-19. Это, конечно, новые явления. Если раньше пандемии носили локально региональный характер, то сейчас они приобрели глобальный характер. Соответственно, это требует более четкого подхода, ну, я бы сказал, предохранительного такого подхода, предсказуемого подхода, года. То есть должен быть проведен более тщательный мониторинг возможности возникновения различного...
Александр Ильич, простите, пожалуйста, на полуслове прирост. А возможно ли такое, о чем вы сейчас говорите? Учитывая, что некоторые страны, ну, по крайней мере, там тот же Китай, например, открыто его обвиняют в том, что некоторые данные были занижены, некоторые данные изменены. Вот этот доступ к открытости информации, с одной стороны, становится проще. Почему? Потому что информационные потоки становятся активнее, каналов для распространения больше. А с другой стороны, желание манипулировать данными больше. Возможно ли то, о чем мы говорите? Не так ли? Не может быть такого, что это вот, ну, несколько на бумаге. Теоретически, да, на практике не получится.
Опасность такая существует еще вот в силу каких факторов. Дело в том, что манипуляция медицинскими данными – это ведь не только манипуляция, скажем, чисто медицинскими данными. Это манипуляция в целях использования или получения дополнительных средств финансирования, несовершенности статистики, ну и в конце концов политические соображения, связанные с имиджем той или иной страны и состоянием системы здравоохранения. Понятно, что здесь очень много проблем, безусловно. И как раз сильная сторона аргументации Трампа, почему его, скажем, поддерживают республиканцы, да, в этом вопросе, является, ну, скажем, борьба с бюрократизацией вообще всех этих процессов, чтобы международные институты ООН, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ, в частности, были дебюрократизированы. Вот. И здесь, конечно, мы можем получить различного рода варианты, да, потому что основными реципиентами ВОЗ являются все-таки до недавнего времени являются страны Азии и Африки, и страны Латинской Америки, страны, в которых системами здравоохранения не все благополучно обстояло. А вот сейчас, после пандемии в Европе и в Северной Америке, конечно, естественно, перед международным сообществом встают абсолютно новые задачи. И прежде всего, безусловно, переформатирование работы ВОЗ. Я согласен, что здесь важно избежать бумажной имитации борьбы с возникающими угрозами.
Александр Иванович, ну вот, допустим, если ВОЗ кинет клич, что готовы модернизироваться, но в любом случае на это потребуются какие-то средства, и не только денежные, но и, возможно, технологии, что там еще. Насколько поддержано будет эта всемирная организация, ее желание?
Вот здесь есть интересная зацепка. Ну, мы сейчас наблюдаем такой достаточно сложный момент, когда глобализация столкнулась с вызовами локализации и регионализации. Вот, скажем, вновь повестка суверенитета, суверенной политики, независимой политики. Многие страны не желают открывать информацию. Глобальные рынки где-то в чем-то вот в информационном плане сокращаются. Идет конкуренция острейшая между технологическими институтами, да, включая там высокие технологии и так далее. И здесь, конечно, есть опасность, потому что борьба с пандемией должна быть признана общенациональной,
общемировой, наверное, задачей. Да. Александр Ильич, да, полминутки у нас, прошу прощения.
Да, на этом и стояла, в общем-то, вся ВОЗ. Удастся ли это преодолеть? Ну, в общем, время покажет. Но я думаю, что отчаиваться не стоит. Есть надежда для того, чтобы все-таки переформатирование этой организации пойдет на пользу всему человеку.
Спасибо большое, Александр Иванович. Александр Кубышкин, профессор СПбГУ, в эфире «Радио Спутник», прокомментировал в день рождения, день принятия устава ВОЗ, и прошлое, и современное, и некоторые перспективы будущей работы этой организации. В студии же «Радио Спутника» Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю.
Взаимно.
Радио «Спутник». Акценты.
Россия снова виновата. Британия не оставляет свой любимый конек. Похоже, что Россия считает Великобританию одной из главных своих целей в западном мире, говорится в докладе британского парламентского комитета по разведке, который, конечно, считает, что Россия вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться во все вокруг, особенно в британские дела. Понятно, что Британии хочется ощущать себя важной и страшно терять былое величие, но она его потеряла вместе со всеми своими колониями, а было это достаточно давно, пора бы смириться. Впрочем, на российскую политику эти однообразные заявления не влияют, поэтому пусть тешат себя, чем хотят. Хочется вам, чтобы Россия забывала обо всех своих делах, лишь бы к вам куда-нибудь вмешаться? Да пожалуйста, напишите об этом доклад и наслаждайтесь сами себе. Там ведь и нас опять обвинили. Пишут, что RT и «Спутник» таким образом освещали голосование по вопросу выхода из Евросоюза, чтобы подтолкнуть подданных голосовать за Brexit. Правда, какая в этом выгода России, не пишут. Сенсации, как отметил официальный представитель МИД России Мария Захарова, не случилось. Это все та же русофобия в фейковой огранке. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия сама никогда ни в чьи дела не вмешивается и другим в свои дела вмешиваться не позволит. Однако публикацию все новых докладов и неподтвержденных обвинений это вряд ли остановит.
Акценты. Суперлуния. Мишки на севере и мужское синхронное плавание. О том, что может обойти прямой эфир, радио «Спутник» расскажет в Инстаграме. Можно поставить лайк, можно прокомментировать, а можно утащить картинку себе. Радио «Спутник» в Инстаграме. Давай обменяемся лайками. Радио «Спутник». Новости.
По его словам, инцидент произошел в время после.
Родители с ребенком заехали на заправочную станцию, где начался. Когда они выезжали. Швейцария с 23 июля расширяет список стран, по приезду из которых необходим 10-дневный карантин. Об этом говорится на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны. Согласно опубликованным данным, в список государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой будут внесены Босния и Герцеговина, Коста-Рика, Сальвадор, Объединенные Арабские Эмираты, Эквадор, Свазиленд, США, в том числе Пуэрто-Рико и Виргинские острова, а также Гватемала, Казахстан, Киргизия, Люксембург, Мальдивы, Мексика, Черногория, Суринам, а также Палестина. Таким образом, общее количество стран, по приезду из которых необходимо соблюдать карантин, увеличивается с 29 до 42. При этом из списка с 23 июля будут вычеркнуты Белоруссия и Швеция. Штраф за несоблюдение карантина может доходить до 10 тысяч швейцарских франков. Государственная Дума завершила весеннюю сессию, в ходе которой парламентарии приняли 312 законов. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер также пожелал депутатам плодотворной работы в регионах до осенней сессии. Парламентарии вернутся к работе после летнего отпуска. Осенняя сессия откроется пленарным заседанием 15 сентября. До этого депутатам также предстоит неделя работы в регионах. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий.